news.ru. Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Россия и Украина договорились о цене на газ. Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации, заявил Михаил Касьянов. В секторе газа похищен испанский фотокорреспондент. Россия и Украина договорились о цене за поставки российского газа в будущем году.
Мы получили телефонное подтверждение того, что переговоры завершаются в России, что объемы газа, поставляемые в Украину, подтверждаются не менее 55 миллиардов кубических метров газа по цене не выше 130 долларов за 1000 кубических метров.
Объявил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Киеве с российским премьером Михаилом Фродковым. Главы правительств приняли участие в заседании Российско-Украинского комитета по вопросам экономического сотрудничества. По словам участников заседания, контракты о газовых поставках еще не подписаны, однако решение об объемах и ценах уже принято. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. Накануне Федеральная регистрационная служба отказала НДС с мотивировкой «неправильное оформление документов». Касьянов сказал, что Народно-демократический союз будет продолжать существовать, но не как юридическое лицо. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Представитель «Репортеров без границ» Люси Мурильон особо остановилась на недавнем убийстве в тюрьме корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой.
Этот случай показывает, что лидер страны, пожизненный президент Ниязов, готов применять крайнее насилие по отношению к тем, кто осмеливается критиковать его. Нам ничего не известно об убийствах журналистов в Северной Корее, но это возможно, потому что власти полностью контролируют прессу. В такой стране независимых журналистов просто не существует, поскольку вся информация является там пропагандистской.
Сказала Люси Мурильон. Среди других стран, где отмечены многочисленные нарушения прав журналистов, Россия и Белоруссия.
Радио «Свобода». Новости.
Посол Венгрии в Польше наградил несколько десятков поляков медалями «Герой свободы» и «Офицерским крестом Венгерской республики» за помощь участникам событий 56-го года, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В день 50-летия начала Венгерской революции посол Венгрии в Польше Михал Гёр обратился к полякам по телевидению со словами «Спасибо, Польша, за помощь в 1956 году» и отметил, что то, что поляки первыми поспешили на помощь венграм, это исторический факт. Среди награжденных венгерскими медалями польские журналисты, которые, несмотря на цензуру, старались как можно объективнее информировать поляков о событиях в Будапеште, а также инициаторы сбора денег и крови для повстанцев.
Я слышал о революции.
Когда мы услышали о венгерской революции и призыве сдавать кровь, равнодушных не было. Всю кровь даже не могли принять, так что в Венграх течет половина нашей крови теперь.
Кровь наша.
Говорит Владимир Мартинек, один из награжденных и бывший рабочий из Познани. Несмотря на коммунистический режим, поляки смогли организовать сбор денег, теплых вещей и продовольствия для Будапешта, а также принять на отдых сотни детей венгерских повстанцев. Польская помощь Венгрии в те годы в два раза превысила помощь США. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В секторе газа снова похищен иностранный журналист. На сей раз жертвой оказался испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Вооруженные люди схватили Эмилио Маринатти в самом центре города Газа, когда он выходил из дома. Пока неизвестно, кто похитители и какие требования они выдвигают. В Челябинской области в результате аварии на магистральном нефтепроводе произошел разлив нефти, передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
ЧП произошло в 5 километрах северо-западнее населенного пункта Бердяуш Челябинской области. Около 400 кубометров нефти попало в реку Большая Садка. Площадь загрязнения составляет приблизительно 5500 квадратных метров, в том числе 2500 квадратов по берегу реки. Ущерб от аварии пока оценивается. На реке выставлено 2 рубежа боновых заграждений. Причиной аварии послужил обвал грунта с разгерметизацией шва на магистральном нефтепроводе. Все работы по ликвидации последствий планируется завершить до 28 ноября. Вот как прокомментировали ситуацию в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В настоящее время работает комиссия. Там находится начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области. Ведутся работы по устранению этой аварии.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Совету безопасности ООН до сих пор не удалось согласовать пакет санкций против Тегерана, наотрез отказывающегося заморозить свою ядерную программу. Санкции против Северной Кореи, введенные после осуществленного ею ядерного испытания, уже негативно сказались на жизни граждан КНДР. Как сообщил Витит Мутапхорн, посланник ООН по вопросам соблюдения прав человека в Северной Корее, есть данные о том, что в ряде регионов страны нормы выдачи риса жителям были заметно снижены.
Между этими событиями есть связь. Дело в том, что ракетное испытание в июле и ядерное испытание в октябре, к сожалению, привели к сокращению объемов гуманитарной помощи.
Сказал представитель ООН. Он призвал зарубежных доноров продолжить оказание помощи населению Северной Кореи. 15 лауреатов Нобелевской премии мира призвали ООН поддержать проект договора о контроле над международными поставками вооружений. В числе подписавших обращение духовный лидер тибетцев Далай-Лама, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и правозащитная организация «Международная амнистия». И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Россия и Украина договорились о цене на газ. Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации, заявил Михаил Касьянов. В секторе газа похищен испанский фотокорреспондент.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация с правами заключенных в России. США пока не меняют свою стратегию в Ираке. Спасательная операция в Японском море. Эти темы, наши постоянные рубрики, некоторые другие темы в этом часе нашей программы. Переходим к российской правозащитной теме, очень важной и социально значимой. В Москве в Доме журналистов состоялась презентация Фонда в защиту прав заключенных. Фонд объединил силы людей, представляющих правозащитные общественные организации, которые занимаются проблемами нарушения прав заключенных. Создан он из-за ужесточения режима содержания под стражей в следственных изоляторах и в исправительных колониях России. Тему продолжит наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Фонд в защиту прав заключенных, организация правозащитная, а не благотворительная, заявили его учредители, Московская Хельсинская группа, общественные комитеты защиты ученых и за гражданские права. Главная задача – помощь людям, отбывающим наказание, чьи права нарушаются вне зависимости от того, в какой колонии они находятся, за какие преступления несут наказание. Особая категория нуждающихся в поддержке фонда – это люди, попавшие за решетку из-за судебной ошибки. От суммы от тюрьмы не зарекайся в этом контексте, вспомнила народную поговорку председатель правления фонда Людмила Алексеева.
Примерно каждый третий, кто сидит в колонии, вообще ни в чем не виноват. А примерно половина из тех, кто виноват, осуждены за тяжкие преступления, хотя на самом деле совершили незначительные нарушения закона. То есть представляете себе, кто сидит у нас в колонии? Это не значит, что у нас в стране нет преступников. Это значит, что преступники у нас гуляют на свободе, а в тюрьмах сидят люди, которых туда согнала наша судебная и правоохранительная система и политическая система, то они лишены вообще каких бы то ни было человеческих прав.
Многочисленные письма, получаемые правозащитниками из мест лишения свободы, с жалобами на жестокий режим содержания. В Удмуртии отбывающих наказание заставляли танцевать ламбаду и лизать пол. Сотрудники Тюменского управления наказания избили заключенного до смерти. В 31-й Красноярской колонии провинившихся избивают и по несколько суток держат раздетыми в холодных камерах. Эти и другие факты организаторы фонда изложили в вестнике «Российский ГУЛАГ. Убийства и пытки». О других задачах фонда в защиту прав заключенных рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вместе правозащитники решили специализироваться исключительно на проблемах в российских тюрьмах, колониях, следственных изоляторах. О том, чем будет заниматься фонд, рассказывает руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин.
Будут оказывать правовую помощь осужденным и заключенным, особенно таким группам, которые считаются наиболее бедствующими. Но что касается взрослых и женщин, хорошо бы, чтобы они получили, так сказать, реальное право оспаривать действия администрации в суде. В нынешнем законодательстве такая возможность предусмотрена. Но если нет адвоката, то, как правило, это очень довольно сложно сделать. Известны случаи, когда тех, скажем, кто обращается в Европейский суд, начинают пытать, избивать, и даже известны случаи, когда к давлению на арестанта привлекались так называемые криминальные авторитеты. Последние два года ситуация стала чрезвычайно острой. С притеснениями арестантов и с грубейшими нарушениями их прав, которые приобретают системный характер.
По данным правозащитников, сегодня в России из более чем 150 колоний в список так называемых пыточных входит 40 учреждений. Права заключенных нарушают часто и делают это безнаказанно. Первый бюллетень, который уже издал фонд, называется «Российский ГУЛАГ. Избиения и пытки», говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы поняли, что нам надо сосредоточиться на работе с заключенными отдельно, сделать такую узкую организацию, которая бы занималась вот этими проблемами. Это первое. Второе, мы поняли, что международные фонды уходят, и нам нужно каким-то образом искать финансирование вот для узкого уже направления. Что те люди, которые, может быть, вот, допустим, предприниматели, которые когда-то сидели, видели весь этот ад, и могут помочь вот именно этому узкому направлению работы. Вот именно по, значит, работе помощи заключенным.
В кассе фонда в защиту заключенных сегодня нет ни одного рубля. Однако правозащитники не отчаиваются. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Правозащитники не отрицают, что готовы оказать не только юридическую, но и материальную помощь, но в исключительных случаях. Например, на оплату услуг адвоката, не превращая это в практику. Как сказали правозащитнику, фонду тоже необходима поддержка. В первую очередь, средств массовой информации. Для того, чтобы рассказать общественности о реальной ситуации в российских колониях. Во многих из них заключенные даже родным боятся сообщать о притеснениях со стороны сотрудников режимных учреждений. К примеру, в колониях Мордовии заключенным запрещают проводить мирные акции протеста в свою защиту. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Саранске Игоря Телина.
Сейчас по числу заключенных мордовского управление исполнения наказаний сравнимо с населением иного района республики. Характерная особенность местных лагерей – предельная жесткость режима. Колонии в Мордовии считаются красными. Ситуация полностью контролируется администрацией. И этот контроль устанавливается не всегда корректными методами, считает саранский правозащитник Владимир Гридин.
Администрация не задумывается, законы это, незаконны, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Администрация Мордовской управление исполнения наказаний старается сделать свои колонии, что называется, образцово-показательными. В газетных интервью руководители управления заявляют о своих успехах в работе по возвращению обществу полноценных граждан. На фоне этого благолепия совсем неожиданно время от времени достоянием гласности становится информация о голодовках заключенных. Это протест против режима содержания и, по данным правозащитников, против издевательств со стороны сотрудников колоний. Проблема существует, признал на одной из правозащитных конференций председатель Совета ветеранов-работников Дубровлага Геннадий Вотрин.
Наши сотрудники еще не в состоянии обеспечить право осужденных и не готовы во многих аспектах обеспечивать их лишь только потому, что очень слабо знают нормативную базу в целом конституционную Российской Федерации.
Администрация управления исполнения наказаний пытается не допустить любых акций протеста заключенных любыми же способами, которые законными тоже не назовешь.
Сын отказался от голодовки в связи с тем, что его напугали. Напугали тем, то, что сказали, что имеют право кормить принудительно. Кормить принудительно имеют право через задний проход. через шланг.
Рассказал Алексей Дорожкин, чей сын находится сейчас в следственном изоляторе, где вместе с тремя другими заключенными пытался начать голодовку. Но административными методами решить можно далеко не все проблемы. Одна из таких нерешаемых – болезни заключенных. Дубровлаг является мощным эпицентром инфекции. По данным минувшего года, на учебе по туберкулезу там состояло 2500 осужденных. 1400 из них имеют активную форму заболевания. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Навести порядок в судебно-исполнительной системе можно, только приняв на федеральном уровне закон об общественном контроле, проект которого уже 3 года пылится в Государственной Думе. До его принятия отставить права заключенных будем мы, заявила председатель правления фонда Людмила Алексеева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков, затонувшего сухогруза «Синегорье». В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс «Центрифуг» для получения обогащенного урана. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9:00 сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – новая биография легендарной актрисы Кэтрин Хепберн. Не пропустите, 9:00 по Москве после выпуска новостей. Нашу программу продолжит важная российская политическая тема. Речь пойдет об итогах выборов мэра Самары, которые состоялись в минувшее воскресенье. Напомню, на них кандидат от партии «Жизни» Виктор Тархов опередил представителя «Единой России», к тому же действующего мэра Георгия Лиманского. Это событие оживленно комментируется в российской прессе. Например, газета «Газета» пишет: «В Самаре в определенном смысле произошло историческое событие. Впервые на выборах вторая нога победила первую». Похожее мнение и у обозревателя «Времени новостей». Он пишет: «Впервые в новейшей истории России представитель младшей партии власти выиграл у кандидата старшей». Конец цитаты. Однако сами самарские журналисты не склонны преувеличивать роль партийного фактора. Моя коллега Елена Рыковцева побеседовала сегодня в эфире «Свободы» с президентом областной самарской телекомпании «Рио» Виталием Добрусиным.
Можно ли говорить, что были равные предвыборные возможности у двух кандидатов?
Я не считаю, что в Самаре было партийное противостояние. И избиратели, которые пришли на выборы, причем побили все рекорды, и в первом туре пришло больше 40%, и во втором туре больше, почти 45%, партии их интересовали в меньшей степени. Лиманский только недавно совсем персонифицировался как представитель «Единой России», рассчитывая на поддержку Москвы, и Тархов совсем недавно вступил в партию «Жизни». Поэтому это не было противоборство партий. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, у Лиманского был огромный плюс, но еще больший минус. Дело в том, что плюс был в том, что его впервые за последние годы поддержал губернатор, до этого они не дружили, и вдруг губернатор не просто сделал ставку на Лиманского, а дело в том, что губернатор Константин Алексеевич Титов рекомендовал Высшему Генсовету партии «Единой России» принять Георгия Сергеевича Лиманского в члены партии. Против этого возражала местная партийная элита. Дело в том, что местная партийная элита представлена финансово-промышленной группами, которые уже в течение последних лет не находили общего языка с главой Самары. Поэтому самарская партийная верхушка «Единой России» была представлена именно этими ФПГ. Они категорически возражали. Более того, как только Лиманского приняли в члены партии «Единой России» в Москве и рекомендовали его как кандидата в мэры от «Единой России», ряд членов политсовета, президиума политсовета в Самаре тут же не просто подали в отставку, они вышли из состава партии. Вот такое было противостояние. То есть поддержка губернатора раз, поддержка «Единой России» и Москвы. Два ведь в последние дни. И Лужков высказывался за Лиманского, и Грызлов высказывался за Лиманского. А десант, который приехал в Самару в последние три дня, превзошел все ожидания. Это все плюсы. Плюс поддержка непосредственно административного ресурса, который был у главы города. Плюс средства массовой информации. Но у него был огромный минус, который перевесил все предыдущие плюсы. Он 9 лет руководил Самарой. И отвечать за то, что сделано, с учетом того, что многое не сделано, конечно, очень тяжело. И поэтому в итоге уставшие от главы города Лиманского горожане в автомтуре не столько голосовали за Тархова, голосовали против Лиманского.
Появилось ли у вас ощущение, что теперь, после этих самарских выборов, люди стали больше доверять власти с точки зрения организации выборов, подсчета голосов? Вот как вам кажется?
Я думаю, что определенный вот такой оптимизм у нас в Самаре появился. Оказалось, что можно не выбрать действующую власть. Оказывается, можно ее переизбрать. И поэтому в этом плане Самара сегодня действительно на виду у всей России. В том смысле не только, что вот партия «Единая Россия» проиграла, не только то, что партия «Жизни» выиграла. А вот взяли и перебрали власть не только партийную, но и просто действующую.
С президентом областной самарской телекомпании «Рио» Виталием Добрусиным беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Нашу программу продолжит мемориальная российская тема. 4 года назад группа чеченских боевиков, проникших в Москву, захватила культурный центр на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Драма с заложниками продолжалась почти 3 суток и закончилась штурмом. Все террористы были убиты, 130 заложников скончались в результате применения спецподразделениями неизвестного газа. О событиях 4-летней давности вспоминает Данила Гальперович.
Ночь с 23 на 24 октября 2002 года более 900 людей в Доме культуры на Дубровке в центре Москвы провели в состоянии непрекращающегося ужаса под дулами автоматов. А все, кто следил за их судьбой и старался помочь, с постоянным вопросом в голове, как же это произошло? Как могло случиться, что столица страны, пережившей Буденновск и Кизляр, не была защищена? Игорь Трунов, адвокат заложников Норд-Оста, выживших и судящихся с властями, говорит, что причина произошедшей 4 года назад трагедии в продажности людей из силовых структур.
Вот эта питательная коррупционная среда послужила основой того, что стало возможно в Москве такое большое количество оружия, такое большое количество людей зарегистрировать, скоординировать их деятельность. Это определенные автомобили, определенные возможности переезда и перевозки.
Уже в первые часы после захвата заложников вопрос, как же это произошло, сменился другим. Можно ли спасти людей? Московский корреспондент британской Sunday Times Марк Франкетти был одним из немногих, кто заходил в захваченное здание во время кризиса, помогал в переговорах с террористами и теперь вспоминает, что четкого ответа на этот вопрос ни у него, ни у официальных структур тогда не было.
Поскольку я был внутри, я вообще не мог себе представить, как из этого ситуации обойти без очень высокого количества жертв. Впечатление было, что власть, конечно, не ожидала никогда такой теракт в центре Москвы. И начало было просто, по-моему, хаос. И самое главное, было вообще не было канала, чтобы с террористами разговаривать долго. Я считаю, что почти 2 дня не был представителя, который имел полномочия как-то что-то решать и с ними вести переговоры. Там, естественно, были много людей внутри. Вот доктор Рашал, была Политковская, был Кобзон и так далее. Но это не были люди, которые представляли государство и могли бы что-то решать.
Потом было все. И операция по освобождению заложников, по оценкам многих специалистов, проведенная блестяще, и полная неготовность к последствиям этой операции всех, кто должен был быть готов, и смерть 130 человек от отсутствия медицинской помощи. Но в первую ночь ощущение было только одно. Вторая чеченская война пришла в Москву. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
США не намерены кардинально изменять иракскую стратегию. Спасет ли экономика республиканцев от проигрыша на выборах в Конгресс? Как заставить американцев отдохнуть? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не собираются кардинально изменять иракскую стратегию, несмотря на резкую критику нынешнего курса со стороны политических оппонентов президента и на то, что иракские проблемы могут сулить республиканцам поражение на выборах в Конгресс через две с небольшим недели. Рассказывает Алан Давыдов.
Представители Белого дома заявляют, что администрация Джорджа Буша ожидает от иракского правительства более активных действий и взятия на себя большей ответственности за безопасность страны. Тони Сноу, пресс-секретарь Белого дома, опроверг сообщение газеты «Нью-Йорк Таймс», которое со ссылкой на ряд официальных лиц утверждает, что администрация Буша якобы впервые разрабатывает план разоружения боевиков и территориально-административного разделения Ирака по религиозно-этническому принципу. Сноу подчеркнул, что Белый дом не пытается оказать давление на иракское руководство. Мы не выдвигаем никаких ультиматумов. Утверждение об этом не соответствует действительности. Сейчас, когда до выборов в Конгресс осталось две недели, ситуация в Ираке вооружает демократов неотразимыми, как они считают, аргументами против республиканской администрации и против республиканской партии в целом, говорит сенатор-демократ Джек Рид. Стратегия администрации потерпела провал. Хотя мы и очищаем иракские города от террористов, мы не можем закрепить успех, поскольку вовремя не поступает финансовая помощь, не восстанавливается инфраструктура населенных пунктов. А тем временем подготовленные нами иракские подразделения безопасности теряют контроль над ситуацией, и ряды повстанцев и боевиков из противоборствующих группировок потихоньку пополняются. Видный сенатор, республиканец Арлен Спектор, выражая мнение ряда однопартийцев, считая, что сохранение прежней стратегии в Ираке пагубно и для Ирака, и для республиканцев. Я не считаю, что смену тактики надо откладывать до тех пор, пока не состоятся выборы. В Ираке слишком велики человеческие потери. Если у нас есть лучший курс, мы должны его принять, и лучше раньше, чем позже. За 23 октябрьских дня в Ираке погибло 86 американских военнослужащих. Это больше, чем в какой-либо другой месяц текущего года. Сегодня многие представители администрации Буша отмечают, что ситуация с безопасностью в Ираке существенно ухудшилась. Вот что говорит старший советник госсекретаря США Дэвид Саттерфилд. Изменилась сущностная основа угрозы. Если раньше угроза исходила от экстремистского крыла партии Баас и сторонников Саддама, а также от аль-Каидовцев, то теперь картина во многом другая и явно более опасная. Расширяется межконфессиональный конфликт, и в первую очередь в Багдаде. В понедельник пресс-секретарь Белого дома сделал признание, свидетельствующее о смене настроений в администрации. Он сказал, что президент Буш больше не будет использовать свою традиционную фразу «Мы не должны сворачивать с выбранного в Ираке курса».
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли экономика спасти республиканцев от поражения на выборах в Конгресс? Безжалостно критикуемые демократами за провал иракской стратегии, республиканцы пытаются сконцентрировать внимание избирателей на теме, которая, как считается, традиционно решает исход выборов – экономической ситуации. Президент Буш в понедельник заявил, что стабильный рост экономики – это результат снижения налогов и благоприятный для предпринимательства атмосферы, созданной его администрацией. Однако демократы готовы ответить президенту по всем пунктам, прежде всего по главному – они оспаривают сам факт американского экономического преуспевания. Что говорят по этому поводу цифры? Мой собеседник, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Американская экономика за последние годы, начиная с 2002 года, растет сравнительно успешными темпами, более 3% в год, снизилась безработица и, самое главное, резко выросла производительность труда. Самыми высокими темпами за последние 56 лет.
И это результат политики администрации Буша?
Скорее всего, это результат накопленных достижений технологического развития последних 30-40 лет. Если бы вы пришли на экономический семинар в крупном университете 10-15 лет назад, даже 10 лет назад, то все крупные экономисты разводили руками и говорили, что же происходит с американской экономикой. У нас компьютерная революция. А начиная с 70-го года по середину 90-х годов, производительность растет очень низкими темпами по 1.5% в год. Так вот сейчас-то начало давать накопленные результаты. И поэтому сказать, что это достижение администрации Буша, в общем, трудно. Но, разумеется, политика администрации, надо отдать ей должное, способствовала экономическому росту благодаря снижению регуляций и снижению налогов на высокопроизводительные доходы.
Профессор, но критики президента Буша утверждают, что рост занятости достигается за счет низкооплачиваемых профессий, что зарплата не поспевает за инфляцией, что по большому счету американцы живут хуже, чем несколько лет назад.
ускоренными темпами растет зарплата высококвалифицированных работников, высокообразованных работников, то есть инженеров, людей, работающих с технологиями. Поэтому, естественно, какая-то часть рабочей силы, которая относительно низкооплачиваемая, малообразованная, может чувствовать себя не очень уютно. В Америке производительность труда и, соответственно, полная заработная плата на 30% выше, чем во всех крупных развитых западных странах. Поэтому есть, конечно, всегда общее ощущение, что из-за глобализации какие-то работы уходят, но уходят в основном не самые высокооплачиваемые работы, потому что иначе не росла бы так заработная плата в Соединенных Штатах, и не была бы она выше, чем в других западных странах.
Об экономике как факторе предвыборной борьбы я говорил с экономистом Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, важная экономическая тема. Мы поговорим о ценах на нефть, панорама новостей культуры и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». Один человек погиб, поиски продолжаются. Цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит 130 долларов за 1000 кубометров. Об этом заявил сегодня в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Российский народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В секторе Газа похищен испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи по пути из Турции на Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника УФСИН Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. Бывший исполнительный директор американской компании Enron Джеффри Скиллинг приговорен к 24 годам заключения за мошенничество. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа нашей программы. Мы начинали после сводки новостей, после новостей программу с этой темы, а именно тема прав заключенных. Правозащитники указывают на то, что этих прав прискорбно мало, и те, которые есть, не выполняются. А что считают обычные люди, далекие от правозащитной деятельности? Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах Кирова такой вопрос. Какие права должны быть у заключенных?
Ну, какие-то права должны быть, но не попадают. Ну, права должны быть, все-таки это люди.
Во-первых, право на доказательство их вины, полноценно право подавать апелляцию в вышестоящие властные органы, вплоть до, наверное, международных каких-то инстанций, право на свободу религиозных отправлений и право на общение со своими близкими.
Все гражданские права, которые положены обычным гражданам. Ну, единственное, что сейчас по закону, по-моему, запрещено пожизненным заключенным, у них права какие-то отбираются. Честно говоря, я бы все-таки у заключенных спросил.
Есть такая колония, полосатый режим. Если человек какую-то провинность совершил, да, его вызывают замначальника колонии. Заходишь к нему в кабинет, он говорит, нагибайся. Ты должен нагнуться, он достает палку, у него такая вот деревянная палка березовая. Этой палкой три раза тебе ударяет по заднему месту от души. Если ты ему не сказал спасибо, он бьет до этих пор.
Да, но везде по-разному. Везде зависит, мне кажется, от того местности, где эта вся тюрьма находится. На самом деле есть такие отдаленные места, по-моему, где все вполне в порядке, потому что просто у меня вот один друг сидит в тюрьме, есть какие-то весточки от него. И человек везде привыкает жить, что на необитаемом острове, что в тюрьме.
Тем более, что, насколько я понимаю, понимаю, они сами себе там устанавливают права и пользуются ими очень активно.
Вот я живу недалеко от МОПР-1.
Там тюрьма.
Да, у меня знакомые там работают. И с питанием там ведь у них же плохо, и болезней куча. Это все очень-то должно быть учтено. Ведь тоже люди. Их наказали, исключили из общества. Но издеваться тоже ни к чему.
Ну, есть просто сидят в тюрьме, не люди настоящие. Совершили там несколько убийств. То есть их даже просто что не в тюрьме сидят, так я считаю, что это мало для них наказания. Они не чувствуют той боли, которую, например, совершали против других людей, которые другие люди чувствуют. Вообще я не знаю, зачем они живут.
Это ситуация, как говорится, непростая. У всех все по-разному. Кто как виноват, кто не виноват. Не могу сказать, я как учитель говорю. Соловей, такова жизнь. Не живи, как хочется, живи, как Бог велит. Тюрьме научит жить, правда?
Нет, например, на Западе у них там вполне такое нормальное существование, по-моему, проходит.
Даже в тюрьму сесть хочется.
Да, кажется, кому-то ходит. На самом деле не хочется в тюрьму садиться. Зачем? Ну, это по-другому совершенно. У нас, по-моему, дело не так обстоит.
Боже, сохрани, я про тюрьму ничего не хочу говорить. Я жить, не выручайте мое настроение.
Соблюдение прав человека. И там должно это непременно. По этим институтам по тюрьме тура человека определяется по отхожему месту.
Я могу сказать только одно, что пока в обществе права не соблюдаются, они не будут соблюдаться и там.
Так кировчане отвечали на вопрос, какие права должны быть у заключенных. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Нашу программу продолжит новости культуры. Их подготовил и представит Игорь Померанцев.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о новых жестких мерах борьбы с видео и кинопиратами. Нью-Йорк поставляет огромное количество нелегальной видеопродукции, которая распространяется во всем мире. Мэр города намерен возбуждать уголовные дела против владельцев помещений, где снимаются и продаются такие ленты. Городские власти также ужесточат наказание лиц, незаконно снимающих фильмы и спектакли в кинотеатрах и театрах. Убыток, который американские студии терпят в результате распространения пиратских копий, составил в прошлом году 6 миллиардов долларов. Новый исламский университет науки и техники в индийском Кашмире учредил интенсивный курс обучения английскому языку для исламских ученых и священников. Знание английского поможет им распространять истинный ислам и развенчивать ложные представления и толкования на Западе. Многие мусульманские клерикалы считают, что со времени теракта 11 сентября 2001 года ислам ошибочно представляют как религию насилия. Власти Малави отвергли обвинение неграмотного малавийца, годовалого ребенка которого усыновила поп-звезда Мадонна. Малавиец утверждает, что его якобы неправильно информировали о процессе и цели усыновления, и что он подписал документы, не ознакомившись с ними. В среду Мадонна даст интервью популярной американской телеведущей Опри Уинфри и подробно расскажет, как проходил процесс усыновления африканского мальчика Дэвида. В настоящее время Дэвид находится в Англии. Пока не ясно, возьмет ли его Мадонна с собой в Америку. В первую неделю ноября в Норильске состоится третья ежегодная конференция в рамках проекта «Локальные истории». В программе выставка «Ко дню памяти жертв политических репрессий», фотовыставка «Енисейский меридиан», презентация новой книги Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя», доклады историков, филологов, художников. Иранские власти закрыли новую умеренную газету «Розегар» «Время». Она издавалась всего неделю. Власти обвинили ее в том, что газета слишком напоминала ранее запрещенное издание «Шарк», «Восток», которая считалась рупором умеренных иранцев. В Англии умер автор популярных книг путешествий Эрик Ньюби. Ему было 86 лет. Он прославился книгами об Афганистане, Индии, Италии. Одна из первых книг, которая принесла Ньюби успех, называлась «Прогулка по Гиндукушу». Проза Ньюби переведена на русский язык.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная экономическая тема. В понедельник на торговой бирже Нью-Йорка начались первые за многие десятилетия биржевые торги российской нефтью. До сих пор ее экспортная цена определяется торговцами в портах Средиземноморья, которых ежедневно опрашивают аналитики специализированных агентств. Теперь ориентиром для экспортных сделок российских нефтяных компаний станет цена, определяемая в ходе биржевых торгов в Нью-Йорке. Но пока лишь ориентиром, не более. Тему продолжит наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Российская нефть котируется на торговой бирже Нью-Йорка под аббревиатурой РЭБКО, что означает «Российская экспортная нефтяная смесь». Она чем-то отличается от той, которая давно известна как «Юрлс», и которая всегда оценивается на сколько-то долларов за один баррель дешевле, чем Brent, нефть Северного моря. Наш первый собеседник в Москве – главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group, специализирующегося на рынках энергоносителей, Олег Кирсанов.
И РЭБКО является одним и тем же сортом нефти. Urals используется трейдерами и нефтяными компаниями в повседневной деятельности. Это было принято такое название для российской смеси в 70-80-х годах прошлого века. Хотя официально нефть тогда из Советского Союза, она называлась СЭПКО. Это смесь нефтяная советская. После того, как Советский Союз исчез с карты, возникла Россия. И этот же сорт нефти, который не изменился по качеству, он назывался российской. РЭБКО.
Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
В будущем, возможно, спецификация РЭБКО будет меняться. Будет улучшаться, в принципе, смесь, которая экспортируется из России. За счет того, что, скорее всего, в будущем тяжелые сорта нефти, к примеру, Татарстана и Башкортостана, они будут изыматься из трубы, то есть их будут, видимо, пускать на внутреннюю переработку. За счет этого, улучшая качество РЭБКО, бывшего Urals, и тем самым уменьшая разницу между Брентом и Urals'ом.
На Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник, 23 октября, началась торговля не самой нефтью из России, а лишь так называемыми фьючерсными контрактами на нее. Они предполагают покупку или продажу сырья в будущем по согласованной ныне участниками сделки цене. Олег Кирсанов, Argus Media Group.
Прежде всего, видимо, этим контрактом на РЭБКО заинтересуются биржевые спекулянты и, видимо, конечные потребители, прежде всего из Европы, будут использовать его особенно для страхования возможных рисков от того, что физические партии из России из-за ряда причин не будут поставлены. А российские компании, в принципе, это тоже может быть каким-то образом интересно, но пока ни одна из них не заявила о своем интересе к участию в этих торгах.
Другими словами, контракты есть, а их обеспечение в виде конкретных объемов поставок нефти конкретными компаниями пока нет. Но сообщается, что такие поставки будут осуществляться из российского порта Приморск на Балтийском море.
Торговля, которая началась в Нью-Йорке, это чисто финансовый инструмент, но гарантий поставки физических партий из Приморска пока нет, и как этот инструмент будет работать, всем остается непонятно. И, видимо, в этом основная проблема того, насколько успешным будет этот новый контракт.
Стало быть, и о неких поставках российской нефти на рынке, скажем, Северной Америки, где она фактически не представлена, речь также пока не идет. Константин Батунин, Альфа-банк.
Дело в том, что до контрактного исполнения доходит всего несколько процентов объема торгов любого практически биржевого товара. Иногда это может быть 1 или 2% всего от объема торгов, потому что проходят офсетные операции, которые просто помогают только определить цену товара. На данном этапе это исключительно механизм, который позволит определить, сколько же действительно должна стоить российская нефть. А уже поставки, соответственно, в Северную Америку физических объемов нефти, они связаны с другими политическими моментами. Это, к примеру, развитие сотрудничества США и России в энергетической сфере и так далее, и так далее.
По планам правительства, к концу будущего года в России планируется создать собственную нефтяную биржу в Санкт-Петербурге. Продаваться на ней, по планам, будет та же нефтяная смесь РЭБКО и за рубли. Если эти планы в таком виде и будут реализованы, можно ли ожидать, что через эту биржу уже вскоре будет проходить значительная часть всего российского нефтяного экспорта? Олег Кирсанов.
Вероятность того, что это будет экспортная нефть, ну, достаточно пока небольшая, поскольку пока все экспортеры где-то 3/4, половину своих объемов, которые они экспортируют, продают по долгосрочным контрактам с иностранными компаниями. Пока переходить на новую систему они не планируют в связи с тем, что есть проблемы чисто с законодательством. Поскольку все такие сделки по нашему законодательству считаются до сих пор сделками типа пари, и в случае невыполнения исполнение, никаких мер, которые могли бы привести к тому, чтобы они выполнялись участниками этого контракта, нет. Поэтому, конечно, здесь очень большие риски в этом смысле, и экспортеры, видимо, будут пока избегать.
Ну, проблема внесения поправок в текущее законодательство не самая сложная.
Когда будет создан этот механизм чисто законодательно, самое интересное и востребованное будет, прежде всего, продажа нефти за рубли на внутреннем рынке, потому что достаточно большие объемы продаются сейчас в России на НПЗ, большими компаниями, мелкими компаниями, но пока эти торги идут, что называется, путем созвона участников рынка.
Вполне возможно, энергетическая биржа, которую планируется создать в Санкт-Петербурге, объединит в себе биржевую торговлю как нефтью, так и нефтепродуктами. Константин Батунин.
Начало биржевых торгов, я подчеркнул, на нефтепродукты, это, конечно, значительный шаг вперед, который будет позволять определять справедливую стоимость нефтепродуктов и, соответственно, получать индикативную цену, которую можно будет уже использовать при доказании каких-то механизмов сговора, если они существуют между нефтяными компаниями. И, естественно, для конечного потребителя это будет огромный плюс. С точки зрения площадки, я думаю, что органично будет, если и нефтепродукты, и нефть будут торговаться физически в одном месте.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group, специализирующегося на рынках энергоносителей, Олег Кирсанов, и аналитик по нефти и газу из Альфа-банка Константин Батунин.
Экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. В Москве сейчас 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Один человек погиб. Цена за поставки российского газа на Украину в будущем году не превысит $130 за 1000 кубометров. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. В секторе газа похищен испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в январе-сентябре составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В сентябре объем российской экономики увеличился на 6,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Российские автомобильные дороги планируется привести в нормальное состояние к 2010 году, а новые, необходимые для страны трассы, построить к 2025, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. К 2025 году в России, по его словам, требуется построить более 500 тысяч километров федеральных дорог, в частности, завершить строительство магистрали Москва-Владивосток. Уже в 2007 году объем финансирования дорожной отрасли по планам будет увеличен на 80% по сравнению с нынешним годом, до 203 миллиардов рублей. Нынешний уровень финансирования программ строительства и модернизации автомобильных дорог, по словам Олега Белозерова, пока является недостаточным.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым социальным покрытием. Вместе с тем мы еще и теряем существующую сеть.
16 российских регионов предстоящей зимой могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщили представители энергетического холдинга РАО ЕС России. Среди них они назвали, в частности, Архангельскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Минувшей зимой, как сообщалось ранее, ограничения энергопотребления вводились только в трех российских областях – Московской, Ленинградской и Тюменской. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс объясняет это недостатком в этих регионах энергетических мощностей.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы не будем выбирать регионы, которые не хотят ничего делать и работать не хотят. Хватит, мы намучились уже с первым типом зон. Только те регионы, которые не просто хотят, а которые будут отдавать уйму времени тому, чтобы это зона состоялась. А если они просто тяп-ляп собрали, документы забросили, и мы это не будем учитывать, это мы будем учитывать. С регионами, которые не умеют работать, мы ничего не построим.
Около 1300 крупных сельскохозяйственных компаний России за 9 месяцев 2006 года заключили договоры кредитования на общую сумму 112 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, более 100 тысяч кредитов с начала года было выдано малым предприятиям аграрного сектора национальной экономики. В связи с этим Дмитрий Медведев, ожидая увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, потребовал от региональных властей страны упростить ее доступ на оптовые и розничные рынки.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур, присутствие которых в этих ситуациях абсолютно неоправдано.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране филиалы иностранных банков, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине из 166 действующих банков 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, а 11 полностью им принадлежали. Венесуэла и Китай приняли решение создать совместный инвестиционный фонд в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение было принято по итогам переговоров министра иностранных дел Венесуэлы с управляющим Государственного банка развития Китая. Сообщается, что фонд будет финансировать крупные проекты в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, участвовать в строительстве железных и автомобильных дорог, производстве компьютерной техники и мобильных телефонов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на завтра 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на среду 33,76. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в заключение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник жестким приговором был завершен еще один из серии шумных процессов последних лет по делам, связанным с корпоративным мошенничеством. Бывший управляющий энергетической компании Enron Джеффри Скиллинг приговорен к 24 годам тюремного заключения. Принадлежащие ему активы, около 45 миллионов долларов, пойдут на выплаты компенсации людям, пострадавшим в результате краха некогда седьмой по величине американской компании. Во время суда присяжные признали Скиллинга и основателя компании Кеннета Лэя виновными в бухгалтерских махинациях, позволивших раздуть доходы, скрыть потери корпорации и непомерно повысить стоимость акций компании. За разоблачением приписок последовал крах корпорации и потери накоплений тысячами ее работников. Скиллинг не признал вины и до конца суда заявлял о своей невиновности, утверждая, что незаконные манипуляции были результатом исключительно личной инициативы финансового управляющего корпорацией. Скиллинг намерен апеллировать к суду высшей инстанции, заявляя, что он не мог рассчитывать на беспристрастные суждения присяжных, потому что суд проводился в Хьюстоне, где находилась штаб-квартира Энрона. Семьи жертв терактов 11 сентября выразили негодование действиями властей, не уделивших, по им словам, необходимого внимания поиску и идентификации останков погибших под развалинами Всемирного торгового центра больше 5 лет назад. Эмоциональные заявления последовали после того, как в последние 3 дня во время рутинной расчистки территории, где вскоре должно начаться сооружение новых высотных башен, были обнаружены кости почти 120 человек, погибших во время теракта. А бывшие спасатели вдруг вспомнили, что городские власти подгоняли их, требуя, чтобы процесс поиска и идентификации жертв был закончен как можно быстрее. Он и был закончен всего в 2 месяца, гораздо быстрее, чем ожидалось. В свое время поиск останков был затруднен тем, что среди развалин не оставалось тел, лишь их части. Было идентифицировано лишь около 1/4 погибших. Останки 1100 человек не были найдены вовсе. Организация семей жертв трагедии требует от властей возобновить поиски. «Давайте отдохнем», призывает американцев организации, обеспокоенные тем, что они называют эпидемией воркоголизма, охватившей страну. Они хотят провозгласить 24 октября днем свободного времени. Но эта задача, судя по всему, может оказаться им не по силам. Рассказывает Рая Вайль.
По данным исследования, проведенного организацией Take Back Your Time, то есть «Верни свое время», 28% всех работающих женщин и 37% женщин, зарабатывающих меньше 40 тысяч в год, не имеют оплаченного отпуска. Еще недавно к ним относилась и Рэйчел Грин, всю жизнь проработавшая в бюро путешествий без нормированного рабочего дня. Она и сейчас, после обширного инфаркта в 53 года, продолжает трудиться. Но система ценностей изменилась. Не знаю, эпидемия это или нет, но мы, безусловно, работаем слишком много. Более 30 лет подряд я, кроме работы, вообще ничего не знала. Из-за нее и с мужем разошлась, и с детьми мать в основном сидела. Помню, в Болгарии как-то была, так там мой коллега говорил своим подчиненным: «Работайте так, как американцы, тогда и у вас все будет». Нет, не надо работать так, как мы, на износ. Я и детям своим теперь говорю: не перерабатывайте, берите пример с европейцев. Больше отдыхайте и проводите время с семьей. Почему мы перерабатываем? 32-летняя медсестра Ребекка Фриза смеется. Да потому что у нас ментальность такая. Мы американцы, мы не можем успокоиться на достигнутом. Нам нужно больше, всего больше. Денег, машин, домов, счетов в банке. И не нужен нам день свободного времени. Меня учили, что лень все грехи порождает. Я сама много работаю, и дети у меня приучены все по дому делать. А летом еще и подрабатывают на свои развлечения. И у всех на все времени хватает. И мы без напоминаний знаем, что семья – это главное. У меня в доме за стол всегда все вместе садятся. Вот это главное, а не рассуждение о том, нужен ли нам день свободы. Надо сказать, что так или примерно так, как Ребекка, рассуждают многие из тех, с кем я говорила. Кажется, у меня все нормально. Не слишком много работаю и не слишком много отдыхаю. И я думаю, что большинство американцев живет также. А вот европейцы, на мой взгляд, отдыхают слишком часто. У моей жены родственники во Франции, так по 3 раза в год к нам в гости приезжают. Мы себе такого позволить не можем. Зато когда едем отдыхать, останавливаемся не в гостях, а в гостинице, чтобы никого не обременять. А вообще у нас с европейцами хороший баланс получается. Они немного недорабатывают, а мы немного перерабатываем. Все зависит от того, у кого какие приоритеты. Мои приоритеты – это деньги и семья. Да, забавно получается. Общественные организации заботу проявили, дескать, не перерабатывайте, дорогие сограждане, берегите здоровье, даже день свободного времени объявили. Хорошая инициатива, в общем. Вот только жаль, поддержки у американских воркоголиков она пока не получила.
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема. 4 года назад произошел теракт на Дубровке. Группа чеченских боевиков, проникшая в Москву, захватила культурный центр на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Мы вспомним об этой трагедии и о других терактах в Москве, потому что сегодня в Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу о 2 терактах в Москве, которые были совершены в 2004 году. Множество других интересных тем, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 190.